Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И наш умный парень сегодня Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте. Приятно почувствовать себя парнем, черт возьми.
Да, у вас есть час на это как раз. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Скажите, Михаил Геннадьевич, как вам самоизоляция?
Нормально.
Но вы
нормально.
Выходите хоть куда-нибудь или нет?
Ну, я хожу в магазин, я хожу по надобностям, по рабочим, потому что деваться некуда. Вот, я, естественно, стараюсь не выходить на улицу, потому что это заболевание у нас с октября месяца. И, в общем, достаточно большое количество людей в моем окружении переболело. На Новый год 2 семьи. В ноябре месяце 1 неизвестный, довольно известный федеральный эксперт. Сейчас 2 человека болеют из моих знакомых. Это довольно тяжелое заболевание, довольно скверное. Правда, полгода на него никто не обращал внимания. Ну, 5,5 месяцев, так если грубо. Ну, лучше поздно, чем никогда.
То есть, вы говорите про октябрь, а пометуя просто вспышку пневмонии, которая фиксировалась в ряде регионов. Симптомы.
Понимаете, симптомы были очень странные у этой пневмонии, в том числе в Москве. Очень специфичные. И сейчас людей с этими симптомами, вот с прошлой недели, слава богу, у нас все-таки врачи еще какие-то остались недооптимизированные, все-таки профессионалы имеют место быть даже в Москве. И они решили, что поскольку тесты работают через раз, а часть тестов, судя по всему, просто теряется, то, значит, людей с симптомами лечить как будто коронавирус. Вот, действительно, вот сухой кашель, тяжелое затруднено дыхание, 2 критических признака. Дальше, если температура не сбивается не 3 дня, как при ротавирусе, хотя при ротавирусе смертность 4-5 раз выше, чем у коронавируса. Вот, но, как так сказать, ученые говорят, западные. Но тем не менее, 7-9. Ну, естественно, вот в этой ситуации, в общем, это достаточно давно это у нас протекает. Поэтому, когда нам вирусологи говорят, что вот будет любая вирусная инфекция проходит 3 пика, 3 волны заболевания, но вот мы сейчас сбираемся на первую или спускаемся с третьей, это вопрос открытый. Ну, как бы, если бы не было оптимизации здравоохранения и, так сказать, ликвидации науки, то, наверное, знали бы. А сейчас мы этого не знаем.
Смотрите, здесь такой момент, Михаил Геннадьевич, любопытный. Мы вчера говорили со специалистом по Германии, и он говорит, что в Германии, в общем-то, с 2012 года якобы было известно, что спрогнозировали, что появится какой-то вирус. Как известно, вирус появляется в среднем там раз в 7-9 лет. И вот якобы система к этому готовилась, именно поэтому такая разница в заболевших и летальных случаях в Германии, во Франции, в Италии и в Испании. Здесь еще такой момент есть. Говорят, что это вообще стресс-тест для здравоохранения всего мира, потому что работало здравоохранение и существовало, ну, в довольно комфортных условиях. И вот как бы человечество расслабилось, и здравоохранение вслед за человечеством тоже расслабилось. Вот как вам такая точка зрения? Что это действительно стресс-тест и вопрос, будут ли какие-то последствия?
Вы знаете, для мира, наверное, к России это точно не относится, потому что у нас-то система здравоохранения была уничтожена как система в ходе оптимизации медицины. Я просто напоминаю, что когда у вас врач-анестезиолог, очень хороший врач, но анестезиолог, возглавляет эпидемиологическую больницу, инфекционную, то это означает, что врачей-инфекционистов вы вывели. Их мало. Вот. Кроме того, может быть, в мире это все было хорошо на наших костях. В 90-е годы у нас была эпидемия тюремного туберкулеза, который вырвался из тюрем. И, скажем, сейчас единственное место в России, где врачи, если я, конечно, могу ошибаться, но обратите внимание, нам никто не говорит, что в условиях угрозы вируса нужно кварцевать помещение. Никто, нигде. Вероятно, нынешнее поколение оптимизированных врачей просто про это не знает. Или им запрещено говорить, потому что относительно мытья хлоркой 4 раза в день или там 3 раза в день, это дешево. 1 раз купить кварцевую лампу. Единственное место, где это применяется железобетонно, если, может быть, в армии применяется еще, это места лишения свободы. Потому что, когда я при человеке, недавно вернувшемся из этих мест, стал делиться знаниями, он говорит, ну, так у нас это и принудительно, обязательно, в обязательном порядке. Угу. Вот. А у нас, когда что-то слышал педагог в школе про это и принес эту лампочку, но он даже не знает, что на нее нельзя смотреть, и дети получают тяжелые ожоги глаз, причем это не в тайге где-нибудь, это не в средней.
Вы про Москву говорите, я помню. Но, с другой стороны, не сам учитель принес все-таки.
Ну, не сам учитель, но, понимаете, вот вы взрослый человек, при вас включают сварку, вы же понимаете, что нельзя на нее смотреть.
Конечно.
И детям нельзя. А он не знает, что на кварцевую лампу нельзя смотреть, понимаете? Вот в чем беда. 70 тысяч, наверное, Собянинских получает, но при этом он этого не знает. Ликвидирована полностью система санитарии, система гигиены, система профилактики. Все были системы огромные. Да? Уничтожена система передачи санитарных знаний. Более того, если вы, не дай бог, передачи скажете людям о лекарстве, которое действительно спасает их, когда, значит, дыхание начинает пресекаться, то вы совершаете преступление. Вы нарушаете закон. Вы не имеете права спасать людей. А врачи об этом мне говорят, потому что лекарство стоит 164 рубля за 10 ампул. Вот. Их, так сказать, накажут корпорации, которые производят дорогие лекарства, и корпорации, которые торгуют. Вот это наша ситуация. Что у нас стресс-тест здравоохранения, он непрерывен. Я напоминаю, как нам накануне коронавирусной инфекции те самые люди, которые сейчас якобы заботятся о нашем здоровье, рассказывали, что как хорошо оптимизируют здравоохранение, как замечательно ликвидируют инфекционные больницы, как замечательно сокращают койки вместе с профессионалами. Когда врач высшей категории и кандидат наук, ему предлагают работать фельдшером. Или вообще уборщиц.
Но с вашей точки зрения, это будет иметь какие-то последствия в плане пересмотра вот этой политики? Или все-таки мы справимся с коронавирусом, и потом все будет так, как оно, в общем-то, шло?
Коронавирус пройдет сам, как проходит, так сказать, сезонные заболевания гриппа. Просто у нас зимы не было. Я не сравниваю его с гриппом, он тяжелее, чем грипп. Хотя смертность примерно такая же, как у тяжелого гриппа, как опять-таки говорят западные специалисты. Но у нас просто зимы не было. Поэтому передышки не оказалось, он, наоборот, набирал силы. Вот. Но, простите, а мы сейчас видим какие-то попытки нормализации ситуации?
Ну
мы видим
перепрофилируют больницы.
Что-что?
Перепрофилируют больницы, койки набирают.
А вы знаете, вот когда роддом перепрофилирует инфекционное заболевание, как вы думаете, а много врачей-инфекционистов оказывается в этом бывшем роддоме?
Говорят, врачей тоже нужно перепрофилировать, но каким-то образом очень быстро.
Очень просто. Я объясняю, как мне пишут по соцсетям, как это происходит в некоторых регионах. Врачам объясняют, как пользоваться халатом и маской. Жмут руку через 3 часа и говорят, все, вы теперь инфекционист. Наверное, не во всех регионах так происходит. Но вообще-то говоря, врачи не для того учат 6 лет, а еще потом года несколько лет, так сказать, жестко дрессируют. Я не могу подобрать другого слова, потому что это очень жесткое обучение в ординатуре.
Угу. Да? Ну, 10 лет, да.
Надо было их перепрофилировать за день. Или даже за месяц.
Тогда другой момент. Смотрите, Михаил Геннадьевич, очень важный момент. Мы тоже говорили со специалистами как раз из здравоохранения. Не с чиновниками, а как раз с врачами, но которые там управлением занимаются.
Знаете, вот я сегодня разговаривал с врачом.
Так.
Главврач больницы, депутат Мосгордумы, которая мне на голубом глазу объясняла, что все замечательно, все прекрасно. Никаких очередей скорых никуда нет. И все это вранье чуть ли не клевета Госдепа. При том, что человек, значит, я смотрел ролик, человек от первого лица говорит, я бывший полковник КГБ Советского Союза, вот у меня жена 4 часа ждала очереди на 15 машин, уж там девочка одним пальцем вбивает. И я посмотрел на то, как там происходит, когда больные с неподтвержденным диагнозом вчетвером лежат в палате. Если один из них заболел, то остальные точно заболеют, гарантированно. Развернулся, пусть я умру, но, так сказать, не в этом аду. И на голубом глазу мне это вообще говорит, это все клевета, это все неправда и так далее.
Нет, я не говорю про неправду, ни в коем случае.
Привыкли. Вот я москвич, я привык, что то, что происходит вокруг меня, для властей, это фейк, клевета и западная пропаганда.
Михаил Геннадьевич, смотрите, другой момент, не про западную пропаганду, а просто про факт. Специалисты здравоохранения тоже говорят, когда им задаешь вопрос, ну, а как можно было бы предусмотреть тогда, что называется, лишних врачей? Условно, у нас нет вспышки бубонной чумы, слава богу, да? У нас нет там какой-то, значит, там, по ветрянке, по коре, еще по какому-нибудь коклюшу и так далее проблем. И не получается, здесь план не работает по обучению врачей. Вот как здесь баланс сохранить?
Что значит, план не работает по обучению врачей?
Ну, имеется в виду, невозможно подготовить заранее столько-то инфекционистов, сколько, чего? Возможно, понадобится в 2020 году.
Простите, пожалуйста, а что мешает подготовить? Москва не бедный регион. У Москвы сейчас есть деньги на благоустройство. Вот на людей как бы не хватает, а на благоустройство есть. Другое дело, что, слава богу, остановили работы, когда уже, так сказать, просто глумиться все стали. Хотя хватило ума. Простите, а что мешает иметь резерв?
Нет, имеется в виду, что у них не будет работы. Вспышка происходит раз в 9 лет, а у них работы не будет. Ну, какая-то такая логика.
Ну, знаете, вообще-то говоря, как-то эта логика при Советском Союзе, ее как-то не было. При Советском Союзе предполагалось, что здравоохранение существует для того, чтобы хранить здоровье граждан.
Так.
А вот когда нам потом объясняли с трибун, позволю себе процитировать близко к тексту, что если инфекционная койка занята 180 дней в году, то это безобразие. Ну, хорошо. Теперь почитайте, как люди сейчас умирают. Просто почитайте, как они умирают. От заболевания, у которого смертность в той же Германии 0,7%. Вот. У которого 85%, ну, хорошо, 80%, может быть, просто нет данных, они, так сказать, переносят все это дело на ногах и не замечают. И который у нас в стране с октября месяца, а заметили это, соизволили заметить эти симптомы, специфические, необычные симптомы, в середине марта.
Ну, вирусологи предложили протестировать как раз этих людей, которые переболели пневмонией, да, что думают, что, в общем-то, могут получить любопытные результаты.
А кто не переболел пневмонией? Кто просто, как мы знакомы, сказал, у вас бронхит.
Так.
У вас бронхит. Ну, и что, что сухой кашель? Ну, и что, что температура 7 дней? А Максим Леонидович Шевченко, простите, пока он на «Эхо Москвы» не написал, извините, что другую радиостанцию называю, так сказать, так он бы и умер, к нему бы врач не подошел бы. Это бронхит, сиди, лежи, ничего страшного.
Может быть, это еще каким-то образом, вот смотрите, связано с оплатой по ОМС. Почему было так? Потому что не было протоколов, потому что отдельность торговли это не было прописано.
Потому что на ОМС, как мне говорили, правда, свечку не держал, идет 23% расходов на здравоохранение, и при этом тот террор, в котором существуют врачи, административный террор, это заслуга ФМС. Потому что вот эти вот безумные инструкции, которые превращают врача в писаря и не позволяют ему вообще лечить человека, это результат ОМС, потому что им дали деньги, им дали полномочия, а делать им, строго говоря, нечего. И страховая медицина, она хороша в тех случаях, когда речь не идет о жизни людей. Вот косметология, стоматология, и то без острой боли, пожалуйста, сколько угодно. А там, где касается жизни людей, да, как только начинают превращать врача в инструмент извлечения денег, неважно, из бюджета или из клиента, на этом здравоохранение заканчивается, начинается здравозахоронение. Но поскольку это всех устраивает, и поскольку нами управляют сейчас те самые люди, которые уничтожали образование, уничтожали здравоохранение и так далее, они никаких выводов не сделают.
Михаил
просто потому, что если бы они были способны на это, они бы сделали эти выводы сейчас. Они бы эти выводы 3 года назад сделали.
Михаил Геннадьевич, смотрите, другой момент. Ведь с этим же сталкиваются системы здравоохранения по всему миру. Ну, объективно сталкиваются. Значит, работали немножечко не так. Просчитано простите, все было немножечко
системы не так. Системы здравоохранения разные.
Так.
Скажем, в Китае система здравоохранения стала развертываться относительно недавно. И там 4/5 населения, ну, до 80%, может быть, меньше, они до сих пор обращаются к знахарям. Потому что клиники развернуты не везде. Так что, когда мы сравниваем...
Я про Европу говорю, давайте так, я про Европу говорю.
Значит, минимальные потери понесли кто? Понесли те, кто копировали советскую систему здравоохранения. Южная Корея как система, Япония как система. Да, там есть элементы рыночных отношений. В Южной Корее очень много техники, да, есть. Но это работает как система, когда есть профилактика, есть первичное наблюдение, так. И основной упор делается на профилактике и первичном наблюдении, чтобы у людей иммунитет был, чтобы люди не заболевали, чтобы люди не были инвалидами по завершении школы. А у нас принцип другой, что человек должен кормить медицину, кормить здравоохранение, Поэтому чем хуже здоровье, тем больше он таблеток сожрет потом. И мы видим, где катастрофа? В Италии. Почему катастрофа в Италии? А там вот ровно такой же подход. А в Германии там немецкая система, которую когда-то перенимал Советский Союз. И то она уже разрушена. Значит, в разрушенном состоянии сравните заболеваемость Восточной Германии и Западной. Там, по-моему, в разы разница.
Ну, в принципе, в разы разница между Францией и Германией. Уже тоже пытаются это понять. Почему? Вопрос там как раз в снабжении и в техническом обеспечении системы. Здесь тоже стоит это понимать. Американцы вопрошают, будучи в предсмертном состоянии, перед... Так, кто... Нет, это Михаил говорит по поводу того, почему в Соединенных Штатах сейчас наблюдается то, что есть, имеется в виду, что Соединенные Штаты на первое место вышли по этой ситуации. И плюс еще...
Да. Вот вышли на первое место по этой ситуации. Да. Пожалуйста, поймите, что когда мы говорим о числе зараженных, мы говорим о числе людей, которым сделали тест.
Подтвержденных, да, это надо понимать, это подтвержденные.
Вот у нас сейчас бурный рост числа зараженных. Почему? Потому что форсированно стали делать тесты. Мы Германию догнали по количеству сделанных тестов.
Так.
Мы делаем их быстрее всех, соответственно, у нас растет быстрее всех. Ну, не быстрее всех, медленно, потому что БЦЖ делали при советской власти.
Ну, подождите, про БЦЖ все-таки еще не совсем доказано.
Ладно. Не совсем доказано. А ничего не доказано. Доказательная медицина требует колоссальных исследований. Кстати говоря, тесты по доказательной медицине применять нельзя, потому что они не прошли проверку. Так что с точки зрения доказательной медицины вообще не знаем ничего и ни о чем. У нас есть один симптом объективный. Это компьютерная томография, симптом матовости.
КТ, да, да.
КТ. И то это острая форма, когда происходит разрушение легких. Это то, что касается крайне маленькой части людей. Потому что 85% даже ничего не ощущает. Ну, 80%,
хорошо. Хорошо, тогда мы подходим к другому моменту. Чтобы снизить нагрузку на здравоохранение и не было лавинообразного как раз обрушения, что называется, системы, поэтому вводятся административные ограничительные меры как раз. А при этом в некоторых регионах, наоборот, послабление. В Татарстане и в ряде других регионов вообще людей из Москвы и Питера предлагают только на самоизоляцию отправлять исключительно. Вот с вашей точки зрения, административные меры адекватны ситуации?
Я считаю, что жертв коронабесия будет значительно больше, чем жертв коронавируса. Просто потому, что у нас сегодня в России актуально, так как развиваются события, актуальны не инфекционисты, а актуальны люди, которые будут спасать, врачи, которые будут спасать после голода.
А вот прям про голод.
Становится актуально.
Прям про голод.
А потому что вот если будем продолжать так, как сейчас, да, есть регионы, где пашут и сеют. Есть такие регионы. А есть регионы, где фермер говорит: ребят, а мне выдали 2 пропуска на работников на все поле. И на этом поле работники могут только с горя выпить. Ничего другого они там сделать не могут. Что 2 человека на поле. И как? А с другой стороны, у нас разрываются сейчас связи между регионами. Вот попробуйте сейчас продовольствие привезти, вернее, завтра, из Подмосковья в Москву. Ну, посмотрим.
Ну, говорят, грузы как раз останавливать не будут. Пока поговаривают. Хотя будут пробки. Возможно.
Во-первых, будут пробки. А во-вторых, простите, едет машина. В ней сидят люди. В ней сидит тот, кто будет разгружать, и сидит водитель. 2 человека. Простите, пожалуйста, их не будут останавливать?
Нет, говорят, что будут всех сплошняком проверять. Вопрос хватит.
Именно, будут проверять. А как они получат пропуск? Когда я получил пропуск, я в час ночи, в первый же день, я знаю, как работает московская мэрия, неплохо это знаю, поэтому в 0 часов они объявили, в 0:45 я сел, и там с третьей попытки в час чем-то я, значит, все заполнил и получил. Чудесно. Так. Сейчас говорят, 900 тысяч пропусков аннулированы как фейковые.
Неизвестно чьи, правда.
Неизвестно чьи. Так. Неизвестно чьи. Я этот пропуск даже на свою электронную почту не получил. Я его с мэрии скачал, мне писали, что мы его пришлем на почту, не прислали. Вот. Пардон. Может быть, меня отключили, я об этом узнаю, когда меня патруль остановит.
Да? Ну, допустим.
Легко, может быть.
Так.
А люди, которые не живут в интернете, люди, которые занимаются бизнесом, которые занимаются поставками, они в интернете не живут, у них другая жизнь. Они могут вообще быть не в состоянии.
Ну, значит, получается, у людей, которые вводят административные меры, тоже некая другая жизнь, хотя якобы декларируются благие конечно. Цели.
Конечно, конечно. Эти люди нам... Понимаете, когда эти люди начинают реагировать на то, как люди им описывают свою жизнь повседневную, люди говорят, это фейк. это клевета, это западная пропаганда. Мне это говорили, я рассказывал, значит, как я до дома иду по горам битого асфальта этим вот минувшим летом, и мне в лицо говорили, что это тупая пропаганда. Взрослые люди, умные люди, образованные люди, просто связанные
с вами. Ну, подождите, но с другой стороны, Михаил Геннадьевич, мы же смотрим, что Сербия, например, вообще целиком полностью закрыта, людям в будние дни нельзя даже выходить из дома. В других странах тоже режим еще жестче. Претензии-то к чему?
Знаете, а в Америке система здравоохранения жрет 18% национального ВВП, самого большого в мире, и при этом не способна ни на что. Страны бывают разные. Примеры можно брать разные. Если мы сейчас убьем свою экономику, да. Мы людей спасаем от коронавируса, чтобы они умерли от голода.
А люди говорят тогда, а как остановить эпидемию? Хотя к вопросу о том, эпидемия или это тоже вопрос.
Эпидемии нет. Потому что слово эпидемия имеет смысл. Есть эпидемиологический порог, которому никто в мире, кроме Сан-Марино, даже не подобрался. И вторая вещь. Если мы с этими симптомами болеем с октября месяца, да? А, простите, пожалуйста, а это действительно чума?
Это действительно... коронавирус, это не чума.
Не чума, слава тебе, Господи. А как бы сколько людей вы готовы убить разрушением экономики, чтобы спасти тех, да, кто, как показывает практика, 5,5 месяцев не обеспечил статистически заметный рост смертности? Я понимаю, очень жалко людей, которые сейчас умирают. Но вот люди, которые 5,5 месяцев умирали, на них никто внимания не обращал.
Но с вашей точки зрения, получается, коронавирус все-таки триггер мировых экономических проблем или причина?
Нет, это не триггер, не причина. Ну, триггер, хорошо. Это не причина, потому что о неизбежности распада мира на макрорегионы говорит дикое количество людей. Огромное количество людей. Кто-то говорит с конца 90-х, кто-то говорит... Вот. Но, по крайней мере, этой осенью мы проводили моделирование, и разные специалисты в области политики, в области структурного анализа, в области, ну, вирусологов, правда, не звали, а в области, так сказать, технического анализа все говорили, что весной будет спад, потом будет отскок, а потом мир завалится окончательно в глобальную депрессию. Ну, похоже, он завалится в глобальную депрессию вот сейчас. Потому что это не коронавирус. Главная беда не коронавирус. Главная беда – коронабесие. Это не означает... Сразу фиксирую. Это не означает, что нужно нарушать правила. Да? По двум причинам. Во-первых, спорить с патрулем может либо псих, либо салага. Спорить с людьми, которые находятся в том состоянии, в котором находятся наши власти сейчас, более опасно для здоровья, чем болеть коронавирусом, на мой взгляд. И второе, коронавирус крайне неприятная вещь. Потому что то, как люди болеют с октября месяца, я никому не пожелаю. Но лечиться от этого нужно повышением иммунитета и проверенными противовирусными средствами.
Но подождите, я понимаю. Но смотрите, здесь тогда другой момент. Получается, мы между двух зол выбираем сейчас. Ну, потому что одно другого не исключает. Вы сказали, да, есть проблемы с экономикой, но есть и проблема, что вчера люди не болели коронавирусом.
Есть проблема государственного регулирования, а есть проблема поведения людей.
Так.
Когда мне, знаете, не один и не два таксиста рассказывали в красках, что они будут делать с нашим замечательным руководством. В красках. Совершенно нормальные, спокойные люди. Ни минуты не из Средней Азии. Просто которых сначала уничтожили весь бизнес, а сейчас лишают их последней возможности зарабатывать на жизнь. У всех кредит, а у всех семьи, и детей чем-то надо кормить. То есть мы сейчас под предлогом коронавируса, да, в мире видим оправдание срыва в глобальную депрессию, а в России мы видим разжигание, по сути дела, гражданской войны.
Но подождите.
Это такое ощущение у меня.
Возможно.
Потому что когда людям, мы видим, как помогают людям в Германии, где у них нет бюджетной заначки. У них дефицит бюджета. Но людям они помогают, и бизнесу помогают. В Канаде как помогают. Как Трамп, но он не помогает, он что-то обещает, но зато конкретные вещи обещает. А у нас, как обычно, как нам говорят, мы вас рождаться не просили. И никто вам ничего не должен. Нет,
подождите, но программа-то все-таки есть. Но от правительства есть программа.
Программа есть, только никому от этого не легче.
Не легче.
Потому что вам каникулы кредитные, если у вас диагноз коронавирус, а так пойдите попросите. И кредитные каникулы, они, конечно, вас спасут, только если у вас есть работа.
Михаил Геннадьевич, давайте после новостей продолжим. Михаил Делягин с нами на связи, экономист, директор Института проблем глобализации. Сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:34 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. У нас Михаил Делягин на связи. Экономист, директор Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, мы с вами про деньги начали как раз перед новостями.
Это же главное, если можно.
Ну, давайте, давайте.
Да. Что нужно делать прямо сейчас?
Так.
Чтобы, так сказать, даже с перегибами по части карантина мы этот период прошли спокойно. Необходимо две базовые вещи, две второстепенные. Базовые вещи. У нас две проблемы. Первая проблема – это огромное количество людей, которые работают в тени. Безумная налоговая политика государства, когда чем человек беднее, тем больше с него забирают, вытолкнула в тень без привлечения десятки миллионов людей. Возникает вопрос, что им сейчас делать, потому что государство их не видит. Значит, необходимо ввести заявительный порядок признания людей безработными и на время этой повышенной готовности и последующий период после нее нужно ввести пособие по безработице в размере двух прожиточных минимумов. Потому что реальный прожиточный минимум сейчас занижен примерно в два раза.
Ну, реальный сколько? 25 тысяч примерно.
Ну, да.
Так.
Ну, на самом деле, когда Собянин ввел свои 19500, он к этому близко подошел, ну, полутора. Понятно, что на эти деньги, так сказать, жить нормально нельзя, но, по крайней мере, можно прожить, не боясь, что будет завтра. Это должен быть заявительный период. Я живу, не могу пробиться на сайт мэрии, висит служба занятости, я пишу куда угодно. Хоть в приемную президента, хоть в правительство. Ребята, вот такой-то, такой-то, живу там-то, паспорт такой-то, работы нет. Мне приходят два вопроса. Первый вопрос. Я осознаю, что если я наврал, и у меня есть работа, и есть источник заработка, то я сяду на 5 лет лишения свободы. Второй вопрос. Ваш номер счета, ваша карта.
Так.
Все. И я получаю после этого раз в месяц, пока ситуация не устаканится. Это на самом деле небольшие деньги. Они вполне посильны федеральному бюджету. И даже московскому бюджету.
На какой срок? Вопрос. Вы смотрите, экономисты призвали тоже.
На время, пока бизнес не может работать. Потому что бизнес – это не только про деньги. Бизнес – это организация людей, способ организации людей таким образом, чтобы люди могли сами зарабатывать себе на жизнь. Вторая вещь – то, что касается бизнеса.
Так.
Если я работаю относительно в белую, пусть даже относительно. Вот налоговую сдавал декларацию? Замечательно. Вот, значит, неважно, я средний бизнес, малый, индивидуальный предприниматель. Крупный, я не говорю, крупный себя защитит. Там есть кому его защищать. Даже самозанятый. Вот я сдавал отчет налогу? Сдавал. У меня бумажка есть, но электронном виде. Я в свой банк обращаюсь и говорю, товарищ банк, вот у меня ситуация, я хочу кредит. Я должен автоматически, в заявительном порядке, получать кредит не меньше, чем на год. Не более, чем по 3% годовых. В размере не меньше четверти своего прошлогоднего оборота. Да, я должен понимать, что если я наврал, да, если я эти деньги положу в карман вместо того, чтобы в оборот направить, или если я на эти деньги валюту куплю, да, я сажусь уже на 10 лет. Я это должен понимать. И это должно выдаваться автоматически, и Банк России в конце каждого дня обеспечивает пополнение ликвидности там, тех банков, которых он по-честному контролирует. Все, две вещи.
Откуда?
Им необходимы дополнительные меры, потому что, нужно ограничить произвол монополий, которые завышали цену раньше в два раза в торговых сетях, в некоторых. Сейчас уже, как жалуются, более чем в четыре раза они завышают цены на некоторые товары.
Ну вот, что, тогда демпфер отменяем?
Что?
Демпфер тогда отменяем еще заодно.
Какой демпфер четыре раза? Вы что?
Нет, я вам говорю про бензин.
А про бензин нужно просто отменить налоговый маневр пресловутый, благодаря которому у нас одновременно подскочили цены, потому что цены, налоги в цене бензина 7, чуть не 70%. И, во-вторых, при этом вся нефтепереработка убыточна. Ее просто нужно отменить как абсолютно вредительское действие. Вот. Но у нас же и пенсионную реформу никто не отменит, и 17 тысяч рублей у нас с вами.
Михаил Геннадьевич, но я предлагаю, я понимаю, что мы можем говорить, что когда-то трава была зеленее, или как сделать так, чтобы трава была зеленее, но объективно...
Людей убивать просто не надо, причем здесь трава зеленее? Не надо людей убивать своей политикой.
Я позволю все-таки себе вопрос продолжить. Смотрите, экономисты призывают, как и вы, бороться с кризисом, ну, в том числе, вот вы говорите, да, пособия по безработице и так далее. Есть группа экономистов, которые говорят, нужно деньги раздавать, государство должно раздавать деньги людям. И самые радикальные меры – это запустить в России, например, количественное смягчение и действительно раздавать вот эти самые деньги. С вашей точки зрения, это возможно?
Ну,
и сколько денег на это требуется?
Ровно то, что я говорил сейчас вам, просто я говорил о целевом раздаче,
да,
не вертолетной раздаче. И второе, для этого необходимо две стабилизирующие меры. Мера первая – ограничение финансовых спекуляций. Потому что, как справедливо говорят наши либералы, если вы просто сделаете дешевый кредит, все деньги, естественно, будут на валютном рынке. Поэтому все страны, которые проходили наш уровень зрелости финансовой системы крупно и стали развитыми, они ограничивали финансовые спекуляции. США их ограничили до 99 года. Японцы их ограничили до 2000 года. Европейцы в 80-е годы тоже ограничили. Способы ограничения могут быть разными, но они обязаны быть. Мне нравится японский способ, например. Кому-то нравится китайский, кому-то нравится советский, дело вкуса. И вторая вещь, которая необходима, это ограничение произвола монополий, чтобы цены не завышали и искусственного дефицита не устраивали. А то, знаете, как маски на складах есть, а в магазинах вы побегайте, поищите. Вот это необходимые дополнительные вещи. Они самоочевидны для всех, кроме нашего руководства, обратите внимание.
Ну, наше руководство в любом случае выдает, например, в час по чайной ложке. Может быть, это тоже оправданная политика? А вдруг ситуация поменяется?
А какая ситуация поменяется? Врачи перестанут ставить диагноз коронавирус? Так для этого достаточно одного звонка министра здравоохранения.
Коллективный иммунитет, перелом ситуации, потому что административные меры сработали, все что угодно.
Мы не знаем на самом деле. Может быть, у нас коллективный иммунитет уже выработан, по крайней мере, в некоторых регионах. Может быть, если мы с октября месяца болеем с этими симптомами, может, мы болеем чем-то другим, а может, мы им болеем. Это результат ликвидации здравоохранения, что мы этого не знаем. Но всегда нужно ориентироваться на худшее. Вы понимаете, ситуация, когда уничтожается экономика страны, под, в общем, вполне себе, на мой взгляд, вздорным предлогом, это неправильно. Это неправильно. Потому что если вы людей спасаете, чтобы потом их загнать на баррикады и начать вымаривать голодом, это, по-моему, порочный путь. А сейчас уже все увидели, что продовольствие друг другу, в случае чего, продавать не будут. Точно так же, как маски друг другу не продают. Так что мы все эти либеральные разговоры о том, что зачем нам иметь свое производство, мы все купим в Китае, это все ерунда.
Ну, и Китай, все, например, поставляет все равно, там в Москву маски поставил.
А Китай поставляет нам маски, потому что мы ему помогли масками в свое время. И все эти либералы кричали, что это недопустимо. А если бы мы ему не помогли, он бы нам и не поставил.
Ну, а мы не можем знать, если бы ДКБ и сослагательного наклонения нету. Понимаете, это сейчас тоже рассуждает, а нам Италия что-нибудь даст за то, что мы им, например, врачей и маски посылаем? Вообще, насколько... Ну,
а это другой разговор. Я говорю о другом.
Уместный эти разговоры.
В сегодняшнем мире, в завтрашнем мире, может оказаться ситуация, когда вы не можете купить продовольствие за границу. Потому что все разрушили свои экономики, и всем его не хватает.
А что же, это коллективное какое-то саморазрушение, что ли, если люди себе отдают отчет и в том, что они делают, или что?
Болонский процесс запустили не в высшей школе экономики. Так. Не господин Кузьминов его запустил в мире. Болонский процесс по названию запустили в Европе, в Болонье, в старейшем университетском городе. И одичание руководства, и одичание масс касается отнюдь не нас, не только нас. Мир ушел далеко вперед. Вы посмотрите, что эти люди все эти 6 лет назад писали. Что мы там отравили Скрипалей, мы сбили украинский Боинг, мы кормим своих спортсменов допингом через дырки в кирпичной стене, выдолбленные специалистами ФСБ. И все этому верили. Мир одичал, да.
Нет, ну подождите, оружейный заводик должен на что-то жить. Фармкомпания тоже должна на что-то жить. Каждый занимался своим как бы сектором вверенным, понимаете, в чем дело? А здесь я говорю конкретно, если действительно все так для экономики катастрофичнее, чем коронавирус, то, соответственно, получается то, что коллективное какое-то, я не знаю, скатывание в бездну или что?
Да, совершенно верно. Называется срыв мира в глобальную депрессию на научном языке. Так точно, конечно.
Конечно. Для чего? Для обнуления какого-то? Для ренессанса?
Почему? Что? Почему? А для чего? Какой ренессанс? Есть объективный процесс.
Так.
То очень сложно управлять людьми, которые умны. Значит, они должны быть дебилами, чтобы им было просто управлять. И как только исчезает угроза войны, исчезает вот этот вот тормоз, ограничите, дальше начинается дебилизация. Система, так сказать, образования начинает ликвидироваться. А дальше люди, которые этот процесс запускают, они сами оказываются его жертвой. Потому что люди, которые сдавали ЕГЭ, грубо говоря, становятся министрами. И мы получаем министра, который рассказывает, что, условно, сухой суперджет лучше Ту-204, потому что мы не можем произвести сухой суперджет без помощи стран, которые ввели против нас экономические санкции.
Тогда кризис интеллектуалов по всему миру?
Конечно, конечно. Вы почитайте лекции, выступления американских политиков. Так на их фоне последний единорос Сократ, прости господи. Он хотя бы, у него какая-то мысль есть в выступлении. Почитайте лекции немецких политиков. Мы так дружно все негодовали относительно бессмысленных обвинений, бездоказательных в наш адрес. Но это же не на нас так сфокусировалось. Это же не безумие адресное, вот безумие специально для России, а во всем остальном мы будем умными.
Ну, это называется госпожа, гибридная война.
Госпожа, а гибридная война требует...
Да.
Прощение к массам. Гибридная война, любая пропаганда требует, чтобы люди поверили. Если люди и руководители верят в абсолютный бред, который ни на чем не основан вообще, никаких доказательств не имеет, то это одичание.
Смотрите, за одичанием все равно, условно, за средневековьем наступил Ренессанс.
А вы знаете, через 1000 лет после крушения Римской империи наступил Ренессанс. Так точно. А в некоторых частях мира он так и не наступил. Есть цивилизации, занесенные песком. И никого особо это не волнует. Можно взять Древний Египет. Ну, сравните относительный уровень развития относительно другого, остального мира. Древнего Египта, ну и хотя бы современного.
Это разные страны абсолютно.
Так точно. Так что Ренессанс, во-первых, может не наступить, а во-вторых, он может наступить достаточно поздно. Так что нам нужно жить в прилагаемых обстоятельствах.
Так.
И в прилагаемых обстоятельствах нужно требовать разумных вещей. И неважно, кто их требует вместе с нами. Но если это разумные вещи, их нужно требовать. Нужно беречь здоровье, нужно повышать иммунитет. Нужно беречь психику. Потому что пандемии есть в одной единственной сфере. Пандемия есть исключительно в сфере психики. Вот массовая психическая. Не могу назвать это заболеванием, да? Но массовая психическая
пограничная. Модель реакции, сфере, да, модель реакции.
Да, это есть, это есть. А эпидемии-то нету. И если даже она есть, пардон, Америка болеет этим с августа, мы болеем этим с сентября.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Михаил Геннадьевич, я вас и на этой радиостанции нашел. Послушайте, но спасибо. Раздача денег, это же вообще нонсенс. Вот я знаю много вокруг людей, живущих в теневой сфере, с фигой в кармане государству. Они сейчас начинают жужжать о том, чтобы им давали деньги. Но почему не сделать принцип раздачи денег по налогам? Платил налоги, значит, получаешь помощь. Не платил, все, иди копай картошку. Или
спасибо, принято. Спасибо.
У нас в коллективизацию погибло там до 5 миллионов человек. В США в то же время погибло от 1,5 миллиона человек. А вы готовы убить минимум 12 миллионов человек? Что вот то, что вы сейчас сказали, означает, что порядка 12 миллионов человек, причем не богатых, не жульков, не воров, а тех, кого налоговая политика государства сделала налоги запретительными для них. Потому что если вы получаете прожиточный минимум, или даже 2 прожиточных минимума, вы не можете с этой суммы 30% отдать в обязательные социальные взносы, а потом еще 13% подоходный налог. Так не бывает. Вам жить надо. Вот. Даже если вы формально считаете сейчас средним классом, вы налоги платить не можете. Да, я понимаю ваше негодование в адрес тех, кто ворует. Кто является организатором этой чудовищной системы. У них все в порядке. Они пусть картошку
копают. Может быть, рассуждения сейчас даже, которые нам привел слушатель, они уместны для там, парадигмы, которая была, для ситуации, которая была до коронавирусной. Ну, то есть, условно, выплаты по безработице должны стимулировать людей к тому, чтобы быстрее найти работу. Поэтому они маленькие. А сейчас немножечко по-другому. Рынок труда будет просто меньше, нет?
Во-первых, рынок труда будет меньше. И картошечку копать я вполне готов. У меня на даче отца картошку в цветнике сажали 2 раза. В 1942 году и в 2009 году. В 2009 году, слава богу, пронесло. Наверное, сейчас посадим еще. Но простая вещь заключается в том, что если у нас преступниками является 40% рабочей силы, 30 миллионов человек, когда Голикова говорил, мы не знаем, чем занимается 34 миллиона человек, ну, 4 миллиона условно инвалиды, нетрудоспособные домохозяйки, причем инвалидов она всех знает. А вот 30 миллионов – это люди, которые выдавлены в теневую сферу. И из них там порядка 12 миллионов только в теневой сфере. Это без гастарбайтеров, которые сейчас сбиваются в стаи и начинают грабить. Это без гастарбайтеров. Граждане Российской Федерации. Вот. Да, это люди-преступники. Но они вынужденные преступники. Их сделала такой преступная, с моей точки зрения, политика государства. Когда люди, выписывающие себе все эти реформаторы за миллионные зарплаты, а потом сказали, мы этой стране платить не будем. Другим странам готово, а это не готово.
Нет, я почему спрашиваю еще подробно про деньги? Потому что мы понимаем, если государство будет снабжать, но с другой стороны, бизнес тоже должен где-то брать ресурсы, и, соответственно, у бизнеса должен быть рынок сбыта. А если все кругом вообще по миру движения денег остановилось, то вопрос это сколько? Это десятилетия, это годы, что
и
там?
И поэтому товарищ Путин в январе месяц, его нужно внимательно читать или слушать. Он много умных вещей говорит. Хотя сейчас, конечно, я не могу это сказать на улице, уж меня побьют, и какая полиция меня за это защищать не будет. Но в январе месяце он сказал, нам нужно строить самодостаточную экономику. Ровно поэтому. Потому что иначе, кроме как вот для глобальной депрессии, этот термин существовать не имеет права ни для кого.
Даже первый раз разве?
Что?
Первый раз разве? Ну, нам нужно строить. 5 лет назад мы тоже слышали, нам нужна другая экономика на импортозамещение, потому что шоки на нефтяном рынке с трудом переживаются.
Нет. Понимаете, самодостаточная экономика,
да,
это примерно так же, как для обычного человека звучит карточки на еду. Это прекрасный эффективный инструмент, но он работает в одном единственном случае. И заикаться о нем можно в одном единственном случае. Карточки, если грозит голод, самодостаточная экономика, если грозит распад вообще всех кооперационных связей в мире. И человек, который сложился как политик в окружении Собчака, весьма и весьма либерально, он точно, у него больше тормозов для произнесения этой фразы, больше внутренних барьеров, чем у меня. Даже я эту фразу никогда бы не сказал. Вот. Поэтому, так сказать, наши понимали, что это необходимо. Но с 2006 года наше руководство понимает, что нужно строить свой макрорегион. И что за эти 14 лет? Что-то построили, кроме того же Нового Союза, который Глазьев сделал. Все остальное это нелепо, уродливо, надстройки надо
ставить. С вашей точки зрения, Михаил Геннадьевич, если глобально смотреть, все-таки мир становится больше и в дальнейшем будет становиться больше антиглобалистским, или все-таки глобализация будет, но на какой-то другой основе?
Знаете, глобализация будет, но не скоро. А пока идет разрушение глобализации. Глобализация закончилась. Вот. Сейчас идет распад единых рынков, созданных глобализацией. И когда мы жалуемся на цензуру в Фейсбуке, на Ютьюбе, в Твиттере, то это для нас цензура. А с точки зрения рынка, это распад информационных рынков.
Так. Вот.
Это реально. Все рынки будут распадаться. Нужно создавать свой рынок, большой рынок. Чтобы создавать свой большой рынок, нужно, чтобы государство свою страну не грабило, уничтожало, а созидало. И тогда, когда к вам потянутся люди, тогда будет позитивный образ. А пока государство, это моя гипотеза, как в 90-м году ее создали для разграбления советского наследства. Ну, в 90-е годы разграбили материальное наследство. А с 2005-го начали грабить, когда власть, так сказать, устаканилась, начали грабить социальный капитал. Вот до сих пор остановиться не могут.
Смотрите, Михаил вас спрашивает, после покупки Сбербанка правительства, можно ли рассуждать о том, что правительство и в дальнейшем будет приобретать акции стратегических предприятий на время кризиса?
Надеюсь, что нет, потому что единственный смысл, который я вижу в покупке Сбербанка правительством, это вывести из бюджета 2 триллиона 150 миллиардов рублей для того, чтобы меньше половины этой суммы получить обратно в течение 4 лет. Это чтобы можно было развести руками и по-медведевски сказать «денег нет». Когда Медведев эту фразу сказал, 7,3 триллиона рублей лежало в федеральном бюджете на неиспользуемых остатках. Из них порядка 5 триллионов было признано в виде Фонда национального благосостояния. Сейчас у нас на 1 апреля 15,9 триллиона рублей валяется в федеральном бюджете. За март, когда было уже ясно, что все очень плохо, неиспользуемые остатки выросли еще на 1,5 триллиона рублей.
Ну и 2 триллиона сейчас направлено на покупку Сбера, но с другой стороны есть
теория, что... Сколько направлено? Сколько направлено на покупку людей? По-моему, на
2,4% ВВП там будет, по-моему, примерно такая сумма.
2,4%.
На преодоление кризиса, президент сказал.
А преодоление кризиса, я думаю, что покупку Сбербанка легко запишут в преодоление кризиса.
Тогда другой момент.
Есть крупнейшие предприятия, список которых сейчас гадают, внесли туда Фонбет, эту букмекерскую контору, не внесли.
Но уже, видимо, не внесут, уже не получится.
Прокуратура возбудилась. А по поводу торговцев бельем, по поводу алкомаркетов, по поводу финской государственной компании никто так и не возбудился. Они, судя по всему, свое получат.
Налоговые резиденты.
Если они получат, то они получат не раньше 10 мая, когда уже не всех можно будет спасти.
Другой момент, смотрите, я все про Сбербанк пытаюсь вас спросить. А есть же такая теория, что, в общем-то, государству нужно больше управляемости, а у Центробанка фактически был конфликт интересов, потому что он контролировал то, чем он владел, регулировал.
Вы знаете, у банка этот конфликт интересов со всей банковской системой, потому что он их одновременно и пишет для них правила, и проверяет исполнение этих правил. А у этой проблемы есть свои, так сказать, минусы. Но эти минусы длятся 30 лет. 30. И почему нужно именно сейчас Сбербанк перекладывать из одного кармана в другой, вытаскивать из федерального бюджета деньги в тот момент, когда люди уже раскладывают на кухне, перекладывают кухонные ножи, так сказать, глядя на них совершенно по-другому, потому что как-то нужно зарабатывать на жизнь, как-то нужно деньги добывать. А как?
Как деньги зарабатывать? Тоже вопрос хороший. Мне кажется, даже не только для Российской Федерации, а для других стран тоже.
Знаете, вот другие страны, я повторюсь, классический федеральный банк, меня, конечно, волнует. Но я вижу, как помогают людям и бизнесу в Канаде. Угу. Я вижу, как помогают людям и бизнесу в Германии. Я слышу, как Трамп обещает. Да, обещалкин, но когда-нибудь он основную часть своих обещаний выполнит. Я хотел бы узнать, а у нас в правительстве вообще кто-нибудь о помощи людям и помощи бизнесу думает? Или только 646 крупнейших компаниях. Или сейчас, после заявления Генпрокуратуры, из очередного следующего списка в панике, в истерике вычеркивают торговцев наркотиками. Мне просто интересно.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте какаву, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. У меня такой вопрос.
Да, пожалуйста.
Ведь у нас в экономике большую долю занимают госзакупки. Но по моим подсчетам, наверное, процентов 50-60 минимум я вот участвую. И вот если сейчас раздать деньги людям, а на госзакупки в сентябре денег не будет, так мы на что потом-то жить будем?
Спасибо.
Значит, а еще нефтяная война. Причина, как количество денег. Первое. 15,9 триллионов рублей, это 10 месяцев можно вообще никаких налогов не собирать. Во-вторых, обратите внимание, что тот механизм, который я говорил, предусматривает раздачу людям денег в минимальной степени. Бизнес получает кредиты. Вот. Это не из бюджета, это эмиссия денег. В ситуации искусственно созданного денежного голода она даже инфляцию не разгонит. Угу. Она наоборот, как в 99-м году, в 98-м году, когда Примаков, Масляков и Ярощенко спасали страну после дефолта, она наоборот будет снижать инфляцию, потому что будет активизировать деловой оборот. И, наконец, есть еще одна маленькая вещь. Понимаете, государство существует не ради госзакупок и даже не ради статистики инфляции. Государство имеет смысл, пока оно существует ради людей. Это единственное, чем государство отличается от семьи тем, что оно обязано имитировать деньги по потребностям экономики. Вот если я буду имитировать деньги по потребностям семьи, я сяду на 7 лет, в лучшем случае, и никто мне руки не протянет. А государство обязано имитировать деньги по потребностям экономики. Потребность жизни людей – это и есть потребность экономики. Другой потребности у государства нет. У экономики может быть потребность спекулировать, а у государства нет другой потребности, кроме наших потребностей.
Михаил Геннадьевич, смотрите, ФНБ еще же держали, ну, как декларировать на случай там затяжной нефтяной войны, небольших цен совсем.
Вот национальное благосостояние было создано специально для того, чтобы латать дыру в пенсионном фонде. И никто никогда целевым образом деньги ФНБ не использовал. Когда в пенсионном фонде вдруг оказалась дыра, у нас украли 5 лет жизни под этим предлогом. Но фонд национального благосостояния – это часть этих 15,9 триллионов рублей.
Так.
Это часть этих денег, чуть больше 10 триллионов. Но это деньги бюджета. Деньги, которые лежат в кармане государства. Руку засунул, вытащил и заплатил.
Хорошо. Включение печатного станка.
Включение печатного станка – это вот когда у вас закончится бюджет, резервы в бюджете. Вот когда у вас закончатся ваши лишние 300 миллиардов долларов с точки зрения, которые достаточны для железобетонного обеспечения валютной стабильности, их там 550, вот 300 из них можно направить на развитие сегодня или на другие нужды. Вот тогда можно будет включать печатный станок, но, опять-таки, если вы деньги будете раздавать бедным и при этом ограничивать финансовые спекуляции, не богатым, как у нас всегда раздают, а бедным, и при этом ограничивать финансовые спекуляции, а либерал не может ограничить спекуляции, он им служит по своей природе, вот тогда это не будет даже инфляцией сопровождаться.
Спасибо большое, Михаил Геннадьевич, что были весь этот час с нами. Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации. Это была программа «Умные парни». Дальше будет информационный выпуск, потом небольшой рекламный блок. К вам подключится Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего дня.